Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 17 декабря, время 22 часа 4 минуты в Киеве, 23 часа уже 5 минут в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 297 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер.
Да, нас уже 115 тысяч смотрит и 23 тысячи поставили лайки. Спасибо всем огромное. В субботу вы с нами, для нас очень это важно, и, разумеется, важно, чтобы вы помогли и другим присоединиться к этому эфиру. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы можете найти по ссылке его имени на его канал попасть. Ну вот, сегодня у нас немного в походных условиях, и приносим извинения за некоторую задержку, так бывает. Все мы перемещаемся, разного рода у нас проблемы. Ну, так или иначе, в общем, приходится все равно выходить в эфир. Ну что же, Алексей, тогда начнем с новостей за день. Покажем карту, да. И когда ждем твоего...
Показываем. Мы показываем карту? Показываем, замечательно. Значит, Херсон, там, как по понятным причинам, наземных столкновений нет. Там работает артиллерия. И сегодня за сутки погибло несколько жителей Херсона, сколько я помню. Или минимум один, несколько было ранено. Не только Херсона, но и вообще правого берега Херсонской области. В том числе обстреляли гериатрическую станцию. В том числе там ранили, убили и так далее. И так далее. Все как обычно. Наши войска бьют в ответ
дальнобойной
артиллерией. Правду говорю. Достаточно успешно работают по скоплению живой силы, штабам, техники, артиллерии и так далее, противника. Не было бы дня, который не принес бы конкретных результатов на Херсонском направлении. Что касается накрытия живой силы, техники, штабов, складов боеприпасов и топлива. Можем двигаться дальше. На Запорожском ничего тактического значения. Угледар выдохся. Там бои местного значения, без особых штурмовых действий, без попыток продвигаться вперед. Идем выше, значит, у нас основная линия борьбы, конечно, это Маринка, Солидар. Вся эта линия, это все те же попытки ежедневных штурмов, атакующих действий, где штурмующих действий. Обычно это выглядит так, отделение 2, до взвода, редко рота, подвешенные коптеры. Постреляли, побежали вперед. Получили люлей, остановились. И где не получили люлей, продвинулись. Тоже очень сильно зависит от уровня подготовки украинских сил, которым противостоят. Есть подразделения, которые месяцами на одной и той же позиции кладут противника. Есть, которые там движутся, потому что не в состоянии удержать. Но это зависит еще от некоторых там конкретных нюансов. Например, соотношение сил сторон. Вот Маринка, например, медленно продавливает. Россияне медленно, медленно продавливают. Вот, и мы видим по карте, да, что они тихонечко наползают вперед. Таких мест еще несколько. Но надо понимать, что это продавливание огромной ценой. И там как бы, по десяток метров или 100 метров в неделю, но тем не менее. Потихоньку это идет. Смотрим дальше. Не прекращают своих намерений окружить Авдеевку. Это нависая с юга и с севера. Идем дальше. Но основное действие, конечно, Бахмут-Солидар. Так. Южнее Бахмута. Там противник предпринимает чрезвычайные усилия. И Солидар. Там вот между Солидаром и Бахмутом они тоже пытаются радостно пройти и по понятным причинам отрезав один город от другой. От другого не получается. Идем выше. Но бои жестокие. Жесткие и жестокие. Значит, напоминаю, на восточных окраинах Бахмута уже российские войска. То есть там в домах, которые на окраине, идут бои. Но надо понимать, что это же не продвижение там, да, стремительно. Захватили, зацепились, теперь там идут уличные бои. Пока без возможности продвинуться для них. Наши войска ходят в контратаки. Кстати, сегодня ночью было очень успешное небольшое контрнаступление под Бахмутом. Ну, контрнаступательное действие, когда российские войска отбросили, там новые позиции заняли наши войска, новые, старые. То есть там такая через полосица, то они продвинутся, то мы продвинемся, то они продвинутся. Вот такое. Со взаимным вклинением. Они тут, мы там и так далее, и так далее. В общем, уличные бои за место, где обе стороны проявляют инициативу, а не только одна бьет, а вторая отбивается. И мы проявляем инициативу. Там не было бы дня, чтобы не было маленьких контрнаступательных действий, иногда побольше контрнаступательных действий. И так далее. Ну, идем выше, Белогоровка спорная, это, как всегда, у нас там атаки просто никогда не прекращаются. Как бараны таранят ворота, потому что им поставлена задача таранить, а не таранить. Я не знаю, в Ютубе такое не покажешь, но кадры сегодня распространили из окопов под Бахмутом, российских окопов. Видел, наверное, да?
Да,
зрелище заслуживает внимания.
Появилось. Там действительно штабелями они как-то так, в разнобой.
Ну, многие фотографии, да, там как бы десятки тел, там, сотни тел и так далее. В общей сумме. Значит, берем линию.
Они лежат, что их не могут убрать, или что? Или, или как?
Это наши взяли позиции просто вот в результате этого контрнаступательного действия. Да, и там некому их забирать просто. Перемешали землю, да, заняли позиции. Теперь идем в Нижняя Дуванка. Кременная. Там примерно та же самая история. Кое-где пытаются двигаться они, кое-где движемся мы, кто кого. Обстреливают и Харьковскую область, Сумскую, Черниговскую периодически. Бьют по городам, значит, комплексом С-300. Бьют полевой артиллерии по городам, которые ближе к границе. Харьков не достают полевую артиллерию, но достают С-300. Николаев С-300 достают. Запорожье, Днепр тоже достают С-300. Это четыре города, где основные удары приходят. Николаев еще добавляется периодически. Не было бы дня, чтобы их не обстреляли. И погибли люди. Кривой Рог еще. В Кривом Рогу погибла семья. Кстати, там, по-моему, один мальчик остался жив, потому что погибла папа-мама, по предварительным данным, и младший брат. А хлопцу, по-моему, то ли 13, то ли 14 лет остался один. Вот это к вопросу о том, что мы можем направить ему помощь.
Да, направить. У нас в конце эфира об этом скажем. Сейчас стало как-то совсем сложно найти концы. Вот мы даже продолжаем выяснять. У нас есть данные. Вот последний случай с погибшим младенцем в роддоме. Вот мы все еще не вышли на мать, потому что там очень сложно все.
Ну, кто может, давайте контакты, кто нас слышит, да.
Ну, просто, я извини, что я тебя перебиваю, чтобы не случилось так, что мы деньги направили, а мы направим по 2000 евро, ну, и что там, греха таит, всякое бывает. Туда направили, не туда направили, понимаете. Так что здесь надо перепроверять, у нас нет аппарата для перепроверки, мы полагаемся на публичную информацию, так что это надо учитывать. Уже задают вопросы, а что у нас приостановилось, у нас ничего не приостановилось. У нас десятка есть, и мы там собираемся по меньшей мере 5-7 отправить. Но нам нужна проверенная информация. Мы не можем в никуда, там, на деревню дедушки отправлять. Потому что не дойдет.
Да. Бросайте контактные данные, если слышите. Да. Мне и Марку, если слышите. Да. Вернее, если знаете их. И мы будем этот сам переправлять. Ну, вот такая обстановка на фронте. За сутки.
Хорошо. Значит, у нас 230 тысяч смотрят, 62 тысячи поставили лайки. Спасибо, друзья. Смотрите, вот он вчера, они сегодня почему-то объявили, что, оказывается, Путин весь день работал в каком-то объединенном штабе родов войск. Вот, и не уточняется, это где такой штаб родов войск? Это...
Ну, они же не уточняют его.
А не факт, вот какие-то разные сведения. Все 17 декабря он там, значит, заслушивал доклады, там и Шойгу, и Герасимов, и говорится о родах войск. Ну, то есть, часть показали, это же протокольная съемка. Там, но что-то происходило, зачем надо было это показать?
Ну, что, великий вождь и учитель заботится о солдатах рядовых, вот, вникает.
Карты. Как солдат, он с генералами только общался.
Не, ну все равно, что он общается с генералами, чтобы вот посмотреть, как воюет его армия.
Это что продается значит, как?
Лично следить.
Он попал на передовую, или что это означает?
Что?
Нет, ну вот не они слышал. Подавали, что он поедет, значит, на Донбасс, еще куда-то.
А, ты в этом смысле? Я так и думал, и что ты подумаешь, что это где-то на территории Украины. Нет, это не так.
Нет, ну, понимаешь, ну,
какой объединенный
вариант? Может быть, там. И это считается передовой в их
представлении. Марк, это ситуационный центр генерального штаба в Москве, 99%. Понятно. Потому что объединенный командный пункт разнородных родов войск и видов сил, это обычно центральный, это не обычно, а центральный орган управления, и даже если это замаскированный командный пункт, скрытый, там, таинственный, да, то он где-то в районе Москвы.
Как-то. Окей.
Но ЗКП бы не показывали, поэтому это, скорее всего, банальный ситуационный центр генерального штаба.
Вот смотри, ему нужно для публичного демонстрации для кого? Для армии. Для
внутренней российской аудитории, конечно. Для армии и для этих самых, для, грубо говоря, мобилизованных и переживающих за мобилизованных.
Нет, только что, а мы что-то готовим или что? Заслуживаем. Ну,
мы следим. Мы следим, и наш вождь следит лично, лично принимает участие и так далее. Это важный месседж, он вас не бросит. Все же это делается очень просто. Идут замеры по фокус-группам всегда. Никто ничего не делает случайно. И смотрят, например, фокус-группы заявляют, что Путин давно не появлялся с военными. Путин давно ничего не говорил про армию. Путин там давно... Ну вот показали Путина. Политики же современные, они практически не самостоятельны. Они заложники фокус-групп. 90% их деятельности, ну 90% может быть нет, но 70% точно оправдывается показанием того, что пишет народ фокус-групп. Сообщает. Ну вот показали, что мы давно не видели с военным. Вот побежали к военным, показались. Месседж послали.
Ну, честно говоря, выглядит все абсолютно бестолково, но...
Не, ну как, это же для интеллектуалов. Это же этот самый... Народ же так не мыслит, простой народ из глубинки.
Ну, смотри, представить себе просто, показать Зеленского, который встречается с штабом ВСУ или там командованием, какой в этом зон? Он каждый день встречается. Он каждый день знает, что это за новость такая.
Во-первых, Зеленского показывают, но только его показывают ближе к передовой.
Ну, правильно, так в этом разница.
Да, ну, тут каждый, это стилька работы командира. Кто как правит, знает себя. Ну, вождь правит, так и учитель. А Зеленский эдак. Ну, он же Владимир
Владимирович. Нет, это что... в этом есть новость. А новость в том, что он беседует, значит, в генштабе, и в этом нет новости. Но они зачем-то это демонстрируют. Ну, хорошо, окей. Если это все на что-то подобное.
Да, есть же новость. Ну, как? Какая они на есть, а есть. Встретился с военными, вникал в обстановку, бумажку подержал перед глазами секунд 10. Со значением. Делал вид, будто умеет читать по карте.
Вот оно все и
такое. Все как положено, да.
Вся социальная, публичная жизнь, политическая, она вся вот такая, притворная, ненастоящая, понимаешь? Ладно, бог с ним. Значит, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовится к затяжному конфликту с Украиной. По его мнению, поставки оружия Киеву могут ускорить переговоры между сторонами, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, дальше его цитата, что он не может победить на поле боя. Вот ты знаешь, я бы хотел, чтобы мы действительно, ну, суббота могли себе позволить прокомментировать вот эту тему затяжной войны. Вот, честно говоря, я ставлю под сомнение то, что для Москвы такой уж вот прям большой выгодой считается перейти в затяжную фазу. Затянуть войну, но это в нашем случае год и более. Да? Вот, честно говоря, это так не выглядит, да и я не очень понимаю, что значит затяжная война для российского ВПК, для российского населения, которое очень не любит долго всего этого. Это точно абсолютно. То есть вот этот тезис о затяжной войне, которая выгодна Москве и невыгодна Украине, или невыгодна Западу. Давай вот на этот счет прокомментируем. Во всяком случае, со слов Столтенберга получается, что Москва сама хочет затяжного конфликта, а это по этой логике невыгодно именно Украине. Но вот с твоей точки зрения, это паритет здесь существует или наоборот, преимущество в балансе для Москвы? Вот затяжной конфликт ей не опасен, а почему-то Украине опасен. Вот как это происходит?
Ну, затяжной конфликт опасен вообще всем. Точнее, не опасен, а его не любит никто. И опасен, ну, частично. Да. Еще Сунь Цзи сказал, что война любит быстроту. И не любит затягивание. Потом, что такое затяжное? Это полтора-два года, правильно? Да. Ну, как бы, ну, или больше года, как ты сказал. Так больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через два месяца, через два месяца война нифига не закончится, правильно? А еще сильно, я подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев. То есть уже полтора года имеем, это, в принципе, можно квалифицировать как затяжной конфликт. Западные политики столь же не независимы или зависимы от общественного мнения, от его вопросов, как и восточные. Поэтому Столтенберг реагирует на какие-то. Вот почему они в каждый этот самый вставляют слово «переговоры»? Потому что на Западе есть определенное количество избирателей, которые хотели бы решить вопрос с переговорами. Потому что им мозги промыли этими переговорами за счет пропаганды, за счет политиков, которым они верят и которых они избирают, там, например, склонны договариваться и так далее. И так далее. Но они реагируют, они бросают кость. Он выступает с трибуны, он говорит правым: ребята, будем сражаться и поддерживать Украину. Потом он говорит центристам: значит, мы будем там заниматься европейской экономикой, хотя всем придется пояса потянуть, все будет хорошо. Потом он кидает левым. Но вообще мы делаем все, чтобы Путин сел за стол переговоров. Вот Шольц сегодня тоже говорил про переговоры, потому что они наговорят крайне правых решительных вещей. Народ начинает спрашивать: о, подождите, а совсем война, а совсем переговоры. Ну и переговоры, конечно, понимаешь, да? Поэтому это все риторика такая. Это,
ну, выглядит как фигура речи, но...
Это не фигура речи, это попытка заигрывать с электоратом, учитывать его чаяния, чтобы ты был актуальным политиком, который говорит актуальные вещи, бла-бла-бла, вся эта политтехнологическая хрень. Что касается затяжной войны, а кому страшнее затяжная война? 1.5% мировой экономики или коалиции, которая 60% мировой
экономики?
Ну, я думаю, что как бы...
Нет, так...
Я тут позавчера у тебя...
Да.
Позавчера у тебя сказал, что я не верю в третье сверхусилие со стороны российской социосистемы Российской Федерации. Но я так себе подумал эти два дня, думаю, ну вот почему нет? Может быть, и третья будет, после того, как мы вот эти 200 тысяч похороним очередные, да, как бы, ну, будет, да еще, я честно говоря, пусть попробую сначала их использовать. Я что-то как-то вот очень...
Алексей, у тебя цепляет микрофон у нас.
Да, да. Я как-то очень-очень, у меня есть большие сомнения по поводу ввода всех 200 тысяч в бой этих, потому что, может быть, их физически они есть, в чем я тоже испытываю определенные сомнения. Но вот по поводу вооружения, военной техники, снаряжения, ну, допустим, ввели, мы их уничтожили где-нибудь к апрелю, к маю, там закончились эти 200 тысяч. И что делает Российская Федерация? Дальше и делает третье сверхусилие, еще 300 тысяч призывает. Чем снаряжать их? Не понимаю. Чем вооружать их? Отказываюсь понимать. Ну что, ну купили еще 300 иранских ракет. Что еще? Какие еще у них выходы в этой ситуации? Вот я при всем своем богатстве воображения не могу. Да, вот я ставлю себя на российскую сторону, я не могу представить ходы, которые можно было бы сделать стратегически в этой ситуации. Поэтому у них единственная надежда. Надежда заключается в том, что они заводят ситуацию в тупик, надоедают Украине Западу, и мы говорим, ну ладно, если вы такие упертые, и вот так вот все время атакуете, а мы вот мы устали, и промышленность наша не тянет, и народ не тянет, ну давайте договариваться. Ну такого же не будет никогда. Сегодня Михаил Подоляк, отвечая на вопрос по поводу плана Киссинджера, мягко говоря, решительный его отверг. Он сказал, мы не будем торговать нашей территорией, даже за статус МАТ. Это невозможно.
Угу. Так.
Поэтому вся эта страшная затяжная война к лету должна начать подсдыхать. Это закончатся боевые действия. Это не значит, что закончатся обстрелы крылатыми ракетами, там, с 300 и так далее, и так далее. Это значит, что она начнет падать по интенсивности. Интенсивности воздушных ударов. Они раньше начнут падать. Интенсивности боевых действий на земле. Это будет такая вялотекущая история. А закончить ее, конечно, должна будет Украина, вооруженные силы обороны на поле боя. А все это зависит от поставок вооружения военной техники. Каковы, впрочем, будут, я думаю, продолжаться, усиливаться и расширяться. У меня есть ощущение, что-то сродни интуиции, которая говорит, что, ну, что самолеты передадут, не только ПВО. А ежели там туда-сюда, так и что-нибудь по наземной технике, когда промышленность раскочегарится, ей понадобится некоторое время, на полгодика, чтобы прийти в себя. Поэтому финал этой кампании может быть такой, что Российская Федерация выдохнулась и лихорадочно пытается там в корейские портки с иранскими ППШ одевать своих очередных 200 тысяч мобилизованных. А украинская армия, которая станет сильно высокотехнологичной в тот момент, он долю технологичности перекроет российскую, точно уже перекрывает. Ну, будет что-то типа бомб-ждам кидать таких высокоточных, очень прямо в лобик, да, командным пунктом командира батальона, а может даже и рот, и так далее, и так далее. И никуда ты от этого не денешься. Вот британцы заявили, что собираются, это в открытых источниках было, собираются сделать такую штуку, которая наша свободно падающая бомба превращает в высокоточно. Там немножко оборудования, и вероятность отклонения 10 метров. Очень, знаете ли, когда туда 250-килограммовая бомба прилетает, я уже не говорю про 500-ку, все, пиши, пропало. Эта штука посильнее Химарса будет в каком-то смысле. Вот. Поэтому никуда все не денется, просто оно медленно, криво-косо, оно будет разгоняться. Тут вопрос один. Темп. Хотелось бы, чтобы западные поставки, вооружение военной техники, средства обеспечения и логистики позволяли нам опережать российские войска в темпах, Потому что темпы – это очень важно. Если мы обнаруживаем, разведка говорит, что они начали концентрироваться, например, условно говоря, на таком-то направлении, мы должны успеть их по темпам переиграть. По темпам перебросив войска туда для обороны или по темпам ударив в другом месте, чтобы они начали перебрасывать войска. А это зависит от мобильности, прежде всего, наземных сил, не только воздушных, да, и дальнобойной артиллерии. И еще вдобавок, ну, скажем так, наземной техники. Всякой. Раз. Начиная с грузовичков тех же самых, которые возят личный состав, боеприпасы и прочее, прочее. Угу. Понимаешь, да?
Да.
Вот этого мы ждем с нетерпением. Этого.
Ну, посмотрим, да. Почти 290 тысяч нас смотрят. 84 тысячи поставили лайки. Вот смотри, здесь появилась информация со ссылкой на «Нью-Йорк Таймс», что украинские власти пытались убить начальника генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова.
Чего?
Ну, зачитываю тебе, что ты. По сообщению издания, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на фронте. Но это «Нью-Йорк Таймс», это же не я пишу. Сообщение «Нью-Йорк Таймс» был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта. На начальном этапе американские власти не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещении генерала Герасимова, а затем напрямую попросили отменить нападение. Однако в ответ услышали, что атака уже началась. Ну, «Нью-Йорк Таймс» есть «Нью-Йорк Таймс».
При всем уважении к «Нью-Йорк Таймс», моему любимому, с которым я тесно духовно связан, могу сказать, что обычно вооруженные силы Украины не спрашивают, можно им стрелять или нельзя. Стреляют.
Ну, тут вроде как об обмене информации идет речь.
Ну, может быть, американцы знали, где он находится, даже не может быть, а скорее всего. И думали, тут же речь идет в этой статье, в этом материале идет речь не о украинской стороне даже, а о том, как действовала американская сторона, зная, что Герасимов в конкретном месте на фронте. И главная мысль этого отрывка, который ты процитировал, это то, что они решали передавать ли эту информацию украинской стороне. Сомнения были такие, эскалация. Какая эскалация, мне не совсем понятно, но, допустим, эскалация в начальном периоде. Но, понимаешь, наши военные, они же с самого начала, да и в политическое руководство, они как бы без сантиментов. Mm-hmm. Они как бы есть цель, значит, открываем огонь. А вот били мы по высоким российским военачальникам, заезжавшим на нашу территорию, били не раз. Очень старательно. Тщательно. Могу сказать, что при визите, я тебе говорил, могу напомнить, при визите одного из очень высокопоставленных военных российских. Возможно, это даже был Герасим, кто его знает. Погибло порядка 50 бойцов элитного подразделения, спецназа, кто-то суперэлитного, который охранял его и оборонял в момент этого визита. А само это чудо успело смыться. Вроде как.
А ты здесь с нами, Алексей?
Нет, тут это у вас повисло что-то.
Да, что-то, не знаю, у нас большая просьба не... Тут чат про микрофон.
Натянул уже же микрофон уже.
Да, но Герасимов идет, если можно, Алексей, ты старайся.
Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое.
То есть он был в Изюме?
Да. Это когда было? Да, это было... сейчас уже не помню, наверное, по второй половине апреля, май, не очень помню уже.
Вот эта история про то, что он типа ранен, хотя он вряд ли
был ранен. Мы накрыли штаб, в котором он был, разнесли его к чертовой матери весь в ноль. Там погибло и без Герасимова достаточное количество старших офицеров, охраны и так далее, но он успел отъехать чуть раньше. Не успели.
А если бы вот точно знали, что вот Герасимов или даже Путин находится в конкретном месте, ударили бы?
Марк, да мы знали и ударили.
Ну вот Путин будет в Минске, допустим. Вот ударит по Минску? Нет,
Минск – это же Беларусь. Мы помним, да, что мы не делаем ничего, чтобы втянуть Беларусь в войну. Чтобы дать повод.
Так, а что? Если насчет вторжения?
Вторжение – это другое дело.
Тут тогда уже можно ударить?
Там уже будем смотреть.
Да что ты.
Мы не сентиментальны. Мы просто практичны. У нас есть цели, да, и мы цели и задачи решаем, и средства подбираем в зависимости от, работают ли эти средства на достижение цели или нет. Уничтожение Герасимова вместе со штабом работало на достижение наших целей. Как минимум, оно сбивало темп очень сильно для российского наступления. А тогда был разгар наступления. Удар по Минску, по Путину, неизвестно точно, где Путин будет находиться, да и с гарантией, накрываем мы его, не накрываем, это будет удар по столице Беларуси, дружественного нам народа, который оккупирован частично российскими войсками, при потакании режима, который сейчас управляет Беларусью. Да. Какие следствия из этого? А не дай бог погибнет белорус, мирный белорус. То что? Чего мы добьемся? Путина не убьем. Белорусы мирные погибли. И Путин скажет Лукашенко, вот видишь, я же тебе говорил. А Лукашенко скажет своей армии народу, я же вам говорил. Ну, давайте надо мстить украинцам. Ничего мы достигли.
Ну, я согласен. А если все-таки начнется вторжение и...
Да, если начнется вторжение, на войне как на войне.
На войне как на войне. Ну, да. Смотри, он же 19-го летит, вроде как. Они так объявляют, что он... появится в Беларуси. Я не уверен.
Марк, даже если они 19-го примут решение о нападении, нападать они будут... Понятно. Готовиться к нападению будет месяца два, а может быть и все три. Ну и Путин же не поедет в зону потенциальных ударов. Это же надо очень четко учитывать. Они все там сидят и графики с линеечкой считают до миллиметра, потому что он вояка, он только в бункере. В поле он сыкло. Поэтому, конечно. Да. Ну, так он не поедет. Ну, о чем мы о гипотетических вещах говорим, зная, что они не случатся все равно.
Ну, как гипотетически? Вот выяснилось, что в Изюме был Герасимов. Его все-таки надо было и можно было, допустим...
Когда выяснилось?
Украинской стране.
Мы били по нему. Я знал, что Герасимов там есть в онлайн-режиме непосредственно. Каждый его шаг. И как только мы смогли, мы сразу ударили. Сразу, не колеблясь. У нас не было времени на колебания в стиле бить-не бить. Мы били сразу. Мы его отслеживали по территории нашей. Чтобы вы понимали. Но и как только узнали, мы сразу, как только он стал на место, где мы достаем, мы сразу ударили немедленно, без всяких сомнений.
Он после этого, они приняли решение не ездить туда или что, или как?
Ну да, с тех пор не ездят, боятся. Там полковников, наверное, погибло человек 20 только во время этого удара. Чего уж там. И это не простые полковники, это полковники генерального штаба, которые обучены принимать всякие важные решения. Там, наверное, как карты рисовать на стрелках, расчеты рассчитывать. Это вещь, которую надо учиться лет 10 минимум. Нет, лучше 20.
Не, ну, как бы она действительно не терпит война, поэтому, значит, мы и пытаемся понять, насколько это, в принципе, допустимая вещь с точки зрения...
Ты хочешь меня спросить, что будет делать, если Путин заедет в зону достижения наших ракет? Ударим немедленно. Я думаю, что ударим немедленно.
Если прямо в Луганск поедет.
Ударим немедленно. Прямо в Луганск. И мне кажется, что мы ударим немедленно. Четвертый раз уже говорю.
Ты понимаешь, как он просто вот сейчас послушает и не поедет.
Тогда зачем ты расспрашиваешь?
Для того, что он не поехал или поехал.
А лучше бы он приехал, а мы бы ударили, может, так лучше.
А он не дурак, он же не поедет.
Ну вот видишь, так о чем мы говорим 10 минут тогда? Ясно, что он не поедет.
Мы из-за этого разговора выяснили, он был в Изюме, это только слухи были.
Он не поедет никуда, где мы можем его достать. Не поедет. Поэтому ему, когда надо бы в колонный зал Дома Союза выйти, он напился с перепугу, представляя себе какой-нибудь украинский стриж, который влетает прямо в окошко. О чем ты говоришь? Или где там он был? В Кремлевском дворце? Блин, где? Я не знаю, где он там выступал. Тебе виднее, да?
Выступал. Нет, ну просто из-за того, что мы так сказать, это обсуждаем, а поскольку это у нас публичное обсуждение характера, сейчас какие-то детали, они же и в лучшую...
В этом смысле? Да.
Ну, конечно.
Пусть всплывают.
Да, говорит, вы сегодня хотели меня угрохать, ты понимаешь? Больше никуда не поеду, буду на даче сидеть. Еще буду.
Сидеть он будет только в бункере. Он есть и остается сыклом, и помрет сыклом, судя по всему, если не покаяться.
Ну, понятно, потому что сыкло – это опцию по умолчанию. Мы просто пытаемся понять, насколько тут и дальше, и как. Затяжная война, и он не ездит на фронт. Ну, тоже интересно, правда?
Ну, когда мы его видели на фронте? Когда? Ну, в Чечне, во второй Чечне он где-то приезжал, нет?
Нет. Он в Моздок, по-моему, был. Я боюсь соврать, поправьте меня, в Моздок.
Ну, может быть, Моздок. Я помню, что это что-то такое смешное в шапке трюхи.
Там это нет. Да, так, это все. Все тот же Нью-Йорк Таймс, который ты, так сказать, аттестовал, появился детальный план движения россиян на Киев, предоставленный ГУР, да, украинской стороной.
Какое? Нового движения россиян?
Не-не-не, но видно...
А того движения?
Да. Документ свидетельствует, что первой колонной в Киев отправились бойцы российских подразделений ОМОН и СОБР. Это все Нью-Йорк Таймс. Угу. По словам, и это украинский паблик пишет, это не какой-то, это нормальный. По словам российского военного, дислоцировавшегося в Беларуси, 23 февраля он знал, что едет на войну. За час до того, как его подразделение начало марш. Приказ был одновременно: следуйте за транспортом, средством впереди и добирайтесь до Киева в течение 18 часов. За 18 часов, это даже быстрее, чем 2-3 дня там, да? Согласно расписанию бортовому журналу части, первые машины в его колонии должны были выйти из Беларуси и прибыть на окраины Киева в 14:55. Но колонна сразу увязла, и только на пересечении границы с Украиной понадобилось больше суток. Потом стало еще хуже. Бортовой журнал изо дня в день фиксировал задержки украинские атаки, сотни раненых и погибших солдат и уничтоженных машин. Ну и так далее. То есть, как это совпадает с твоими ощущениями первых дней? Вот мы с тобой вели эфиры, и движение, так сказать, со стороны севера, от границы
Беларуси. Ну, масса того, что мы намололи за первые два дня, или три, которые мы там с тобой вели эфиры, и вообще все это происходило, мелькало раза четыре, наверное, колонны Росгвардии, СОБРов там и все остальное. Вот. Ну, одно из первых видеоколонн, которые мне прислали горящих, это была как раз какая-то там, какой-то там СОБР там горел в районе Ирпеня при попытке через мост перейти. Uh-huh. Но для меня это выглядело так, все. Колонна 100 машин там, 200 машин там, такие-то виды техники, такие единицы, такие-то тактические знаки. Вертолеты прилетели правее, левее, пристрелочный пошел, да, попали, все, черный дым, возгорание, средина колонны, поехали, калейдоскоп, непрерывно. У меня телефон забит видео и фото с места событий, поэтому после войны смогу опубликовать. Поэтому, ну, кто из них там СОБР, блин? Ну, да, СОБР. Там. Иногда это был СОБР, иногда это был не СОБР. Большей частью это были все-таки вооруженные силы. Десантников было много. Были... Ну, механизаторы были механизированы. Ну, куча всего там. Не, З под Киевом было меньше, все больше В. Ну, короче, а может и З были. Я, честно говоря, уже не очень помню. У меня ощущение, что прошло лет 10 с тех пор. Но СОБР был. Были. Их же как специалисты по городским боям в основном тягали, потому что почему-то воображают, что они что-то в городе умеют, чего не умеют. Обычная пехота и десант. Вот они должны были там показать. Фильтрационные мероприятия. Боевая основа, да... Те, кто бежал на Киев, были десантники российские. Все-таки основная группировка, она и потери понесла основные. СОБР просто двигался быстрее, потому что техника более легкая. Угу. Вот. Да, по ВДВ перло на своих несчастных БМДхах. А кадыровцы торопились, да, Росгвардия, там, да, СОБРы все эти. Они на колесиках, они ехали вперед, они же первые под раздачу попали. Били мы их, Марк, сотнями, тысячами.
Вот у нас некоторые в чате не отдупляют, они не понимают, зачем, может быть, это обсуждать. А ведь это очень важно обсуждать, поскольку, прямо скажем, те, кто двигались в феврале, не считают тем, кто будет, видимо, двигаться.
А, не, ну, те были намного профессиональнее, конечно.
Вот, видишь, как? Это значит, что они эти, несмотря на то, что там тоже извлекли какой-то, быть может, опыт, но гореть-то будут гораздо мощнее.
Вот 17 это. Батальонных тактических групп шло в первой волне на Киев, из них 8 было ВДВ. Половина, остальные там всякие там мотострелки, СОБРы, переробры и так далее. Сейчас даже покажу, что уж там. Сейчас
да, давай ты мне сбрось какие-то, я в Телеграме выложу, это хорошо работает, поскольку люди...
Ну, сейчас покажу в кадр, а потом скину.
Да, а мне сбрось, и я это выложу в Телеграме. Может быть, есть что-то, что можно выложить?
Да, есть.
Ну, так ты мне сбрасывай в... Мессенджер, я сейчас, это
положу. Погоди, Михалыч.
Люди плохо видят, начинают жаловаться. Говорит, что...
Люди плохо видят, я понял. Это ужасно. Так. Что это у нас? Ну вот. Mm-hmm. Вот видеоколонны. Видишь, сколько? Ну, наверное, по 1000 единиц. Угу. Вот она. Это наши люди снимали, куда надо передавали, а потом по колоннам прилетало тут же. И очень основательно. Что у нас? Это у нас 26 февраля.
В какой день, когда мы с тобой переписывались, ты говоришь, мне не до того, я сейчас там где-то.
Ну, я уже не помню, какой. Я много дней был где-то, поэтому нет, сейчас...
Конкретно где-то я не могу называть где, но...
Ну, он горит.
Это горит, да, такое горит. Место, которое да. там занималось обстрелами колонн. Я правильно понимаю?
Ну, много чего мы хорошего сделали в этой жизни. Так что, вон, смотри.
Да, ладно, хорошо, ты мне сбрасывай.
Короче, я поприсылаю, да. Вон, вот это красиво. Не, это нефтебаза. Сейчас, подожди. О, во, это вот у нас район Ирпеня. Смотри, как красиво. Вот это вот, да, это было. Ну, эта колонна поперла через лес, когда мост подорвали. И вот такое несчастье с ней случилось.
Так. Ну, хорошо.
Ну, много чего есть.
Я могу сказать зрителям, вы проходите в Телеграм. О,
вот, смотри внимательно. Это кто знает, кто под Киевом живет, тот знает. Этот знаменитый круг. Тоже горюшка с ней случается. Вот, поэтому такое всякое.
Так.
Разное, да.
Значит, смотри, сегодня... Да, давай.
Да. Ну, это, да. В общем, много чего было интересного. Хорошего, веселого.
Да,
веселого, знатного такого. О, вот это хорошее такое место, очень красивое. Это заправка, район заправки БДРСМ на Житомирской трассе. Это кадыровцы. Они перли колонны радостно, сейчас скажу даже число, 28 февраля. И такое несчастье с ними случилось. Сразу машин, первый зал машин 20, потом они пытались назад сдать еще 20, потом остановились в селе. Там внезапно сел наш вертолетный десант, на секундочку. Добил их, а те, кто пытался убегать, их еще раз накрыла артиллерия. Так было весело, так было смачно, душевно, по-домашнему. И таких эпизодов, Марк, я не успевал, блин, с одной стороны интервью давать, с другой стороны делом заниматься. Эх, хорошее было время.
Вот мы для чего все это обсуждаем? Что не надо ходить, больше не надо с севера никуда заходить.
Не, когда мобики сюда придут, то это будет еще в сто раз веселее, поверь мне. Потому что эти же вообще ничего не умеют. Да.
Конечно, остановитесь, прекратите это все, дебилы. Поэтому оставьте вы эту затею раз и навсегда. Ну,
такая история, смотри, видишь, как симпатично.
Ну да, ну да.
Много их было всякого такого. Веселого.
Так, у нас 324 тысячи.
Вот такое тоже, знаете. Ну, много, в общем. Всякого хорошего. Да. Так что, если там кто хочет прийти еще раз, так мы ждем с нетерпением.
Ну, это бесполезно. Вот им говоришь, они не слушают. Ну. Никто ничего не слушает. Мы до войны говорим, не делайте это. Мы до войны говорим. Ладно, смотри, вот наш товарищ, добрый друг генерал США Бен Ходжес, сомневается в готовности России к наступлению в феврале. А мы это обсуждали в контексте интервью Залужного. По словам бывшего командующего войсками США в Европе, генерал в отставке Бена Ходжеса, Россия вряд ли сможет собрать силы такого размера, чтобы осуществить новое наступление. Я сомневаюсь, прямая цитата, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, на... не любого количества. При увеличении потенциала для новых российских наступлений подпитывает те, кто еще ищет причин не продолжать поддержку Украины, считает Бен Ходжес. Вот такое его мнение.
Вот бойцы вспоминают минувшие дни сейчас. Один из ярких ударов, напомню, 26.02 в районе Бородянки. Там, по-моему, колонна штук только танков 60-30 сожгли одним ударом между городом и аэродромом, когда они попытались переть в район стеклозавода или что-то такое. Я уже сейчас не очень помню, все перемешали кони люди, но тогда наша авиация очень красиво отработала с Су-24 вместе с артиллерией. Так было. Песня, Марк. Это, ты спрашиваешь, почему я был в хорошем настроении первые несколько дней? Ну, я всегда в хорошем настроении, но тогда это же было... Ты мне звонишь, а у меня одновременно такие события происходят.
Ты мне один раз сказал, что ты находился в каком-то центре, где беспилотник.
Да, это все. Такое. Где находился? То уже дела прошедшие. Я человек скромный, мое дело традить в телевизоре, ты же знаешь. Вот поэтому дело такое. Так вот, что я хотел сказать умно. По поводу Бена Ходжеса. Я тебе скажу страшную вещь. Скажу, я тоже сомневаюсь.
Ты тоже сомневаешься.
Я не сомневаюсь, что они подготовили уже резервы. Они ударят скорее раньше, чем в феврале. Но Бен Ходжес говорил по поводу 200 тысяч, которые внезапно в феврале набегут. Вот в набежании в феврале 200 тысяч, а единовременно, я очень сильно сомневаюсь, они эти силы наполовину имеют, скажем так. 150 тысяч стоит по периметрам Украины, попытаются наступать. Скорее всего, это будет Донецкая, Луганская, возможно, юг, возможно, снова Харьковская, посмотрим. Ну, Харьковская, в смысле, та, которая вот обеспечивает фланг. Скорее, не Харьковская, граница Харьковская-Луганская. Туда, на Сватово, чтобы отбивать свое родное Сватово. А то харьковчане сейчас в омрак попадут, не надо, рано еще. Так вот, скорее всего, вводить они будут по частям, эти силы в бой. И разовые, про что говорит Ходжес, что вот разово пришли 200 тысяч и сразу напали, такого не будет, скорее всего.
И ты считаешь, что... Потому что это обратное мнение тому, которое... Ну, частично.
Нет, это не мнение тому. Это не мнение обратное Залужному. Это мнение газетных трактовок за того, что сказал генерал Залужный. Он сказал, что 200 тысяч готовятся. И в период январь-февраль, может быть, чуть-чуть позже, они будут задействованы. После чего даже, возможно, будет... Я практически не сомневаюсь в их попытке наступать на Киев. Он сказал. Все это немедленно прочитали, потому что люди читать не умеют, как 200 тысяч нападает прямо на Киев. Поверь человеку, которому 8 лет трендит в телевизоре и во всяких других СМИ, и ни разу за 8 лет, ни разу СМИ не дали то, что я говорил в заголовок. Никогда. Они всегда говорят полную безоговорочную хрень, исходя из представления о кликабельности этого заголовка.
Ну, это известно.
Да, то же самое сделали с интервью Залужного, то же самое сделали с интервью Ходжеса, поэтому давайте аккуратно скажем. Ходжес не опровергал Залужного. Ходжес выразил сомнение, так как ему задали вопрос в отношении того, что 200 тысяч разово являются куда-то, например, на Киев, и дружно бегут в атаку. Такого не будет. А вот то, что в течение января-марта эти 200 тысяч будут последовательно вводиться в бой на разных направлениях, да, я практически не сомневаюсь.
Ну что же,
будут пытаться это делать, скажем. Получится или нет, посмотрим.
Хорошо. Сегодня у нас, конечно, как-то с микрофоном тут масса, так сказать, что ты задеваешь за воротник, но мы исправим это в ближайшие как бы день-два, и поэтому все-таки я прошу, тем не менее, несмотря на что, у нас почти 330 тысяч смотрит и больше 110 тысяч поставили лайки. Ну, учитывать походные условия, в которых мы все находимся, так что это может быть чревато отдельными нарушениями, звук или еще чего-то такого. Но, тем не менее, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир отмечать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, подписываться на канал Фейгин Лайв и на канал Алексея Арестовича, ссылка на которые есть в описании к этому видео по его имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь, ставите колокольчик. Ну что, тогда, я думаю, на сегодня, на субботу вполне достаточно этих 40 с небольшим минут, 42 почти. Вот, остальное, что не договорили, ну, видимо, в понедельник, я правильно понимаю?
Ну да, в понедельник.
Завтра будет финал чемпионата мира по футболу. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что все-таки есть и футбольные болельщики, есть те, кто, ну, пусть и безразлично относится к футболу, но, возможно, это
как-то идея. Да нет, просто завтра я не могу, футбол, поэтому...
Да, Алексей не будет, он свой. А в понедельник опять встречаемся и, конечно, разумеется, обо всем снова поговорим. Все, что не успели договорить, тоже обсудим. Алексею спасибо. Вот, спасибо. Значит, до понедельника всем.